Мария Семенова. Волкодав. Право на поединок. Читает артист Владимир Голицын. Ты все за книгой в чистом и высоком, а я привык тереться между людьми. Тебя тревожит глупость и жестокость, а я мне что? Меня пойди пройми. Различие наше в чем-то самом главном. Я хмурый зол, ты светоч доброты. Тебе не стать, как я, а мне подавно, мой славный друг, не сделаться, как ты. Твою ученость превзойдут едва ли, а дело к драке, тут меня держись. И может статься, боги не дремали, таких несхожих выпуская в жизнь. Глава первая. Бортник и его сын. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Бледный свет скользил по пушистым еловым ветвям, окутывал мерцающей дымкой круглые холмы предгорий и сообщал чеканную ясность далеким вершинам засечного кряжа. Вдоль говорливой протоки, в которой полоскала белые кисти только что расцветшая черемуха, шагали, направляясь в сторону гор, двое путешественников. Один был стройный молодой арант с красивой шапкой тугих золотистых кудрей и тонкими изысканными чертами лица. Такие лица нередки в знатных коренных семьях Арантиады. Он и одет был по обычаю своей страны в льняную рубашку, плащ и сандалии. Юноша улыбался с видимым удовольствием, вдыхая ночной холодок. Так смотрит вперед человек веселый и смелый. Будь кругом посветлее, на пальцах у него обнаружились бы следы чернил. Второй мужчина был на пол головы выше Аранта и заметно шире в плечах. В отличие от спутника, он не был похож на точеную старинную статую, зато двигался по давней привычке совершенно бесшумно. Он шагал босиком, неся на плече мягкие кожаные сапоги, связанные тесемками. Лунный свет метил резкой тенью длинный шрам на левой щеке. Шрам тянулся от века до челюсти, пропадая нижним концом в короткой густой бороде. И смотрел этот человек вперед совсем не так, как Арант. В светлых глазах не было ни улыбки, ни предвкушения. Он привык рассчитывать на худшее и ждать любых пакостей от судьбы. И судьба ни в коем случае не могла бы похвастаться, что он эти ее пакости безропотно принимал. «Скоро придем», — сообщил он своему спутнику. Сам он был из племени веннов, но по-арански изъяснялся без акцента, со столичным изысканным выговором. Учитель в свое время попался уж больно хороший. Кудрявый парень обернулся на ходу, вопросительно посмотрел на него, и Вен пояснил: «Дымом пахнет». Арант потянул носом и ничего не почувствовал, но на всякий случай кивнул. «Говорит, пахнет, значит, действительно пахнет. Сейчас еще скажет, что там варят на ужин». Арант был гораздо образованнее и ученее своего сотоварища, но некоторые поступки и качество Венна трудно было измерить убогими человеческими мерками. Например, его нюх. Или способность видеть в темноте почти так же хорошо, как днем. Когда приличные люди не могли различить низги, он способен был собирать иголки, раскиданные в траве. Хватало и иных странностей. У Венна даже не было порядочного человеческого имени, только прозвище — Волкодав. Оно, впрочем, удивительно ему подходило. И он однажды обмолвился, будто предок его рода в самом деле был псом-оборотнем, спасшим праматерь племени от лютых волков. Молодой ученый про себя полагал подобные россказни чепухой, досужими выдумками варварского племени, но бывали моменты, когда... А впрочем, по большому-то счету, какое это все имело значение? Да никакого. Вен шел следом за Арантом в трех шагах и не без некоторого раздражения думал о том, что они еще недостаточно удалились от врат. А значит, непременное желание Эвриха провести эту ночь под жилой крышей было, мягко говоря, порядочной придурью. Пару лет назад Волкодав успел-таки с избытком наследить в здешних местах и вовсе не рвался зря мозолить глаза. Эврих честно объяснил ему причину своего желания. Всякий раз, проходя вратами в этот мир, Он до урчания в животе боялся самой первой встречи с его обитателями. Но от того, чего боишься, следует либо по возможности бегать, в чем немного достоинства, да и получается не всегда, либо набраться смелости и шагнуть навстречу, а там будь что будет. Так он и теперь хотел поступить, и в этом волкодав был с ним совершенно согласен. Другое дело, мог бы Грамотей обождать с утверждением духа и до той стороны перевалов, где некому будет узнать одиноких странников, озлиться и устроить погоню. Так нет же, вздумалось доказывать свою храбрость прямо сейчас. До дела дойдет, кому, спрашивается, отдуваться придется. Волкодав ворчал про себя, шагая вперед, но вслух не говорил ничего. Милосердные боги привесили ему язык не тем концом, который требовался для красноречия. Дешевле будет не связываться и заглянуть-таки на дымивший поблизости двор. Не сплошь же разбойники здесь живут. Хотя и не подарок, конечно, сигваны. Давние переселенцы, выжатые со своих северных островов нашествием ледяных великанов. Эти великаны жили и разрастались в горных долинах. Временами они высовывали оттуда грязные белые пятки и сталкивали с земли все, что попадалось. Дом так дом, огород значит огород. Оттого островные сигваны уже не первое поколение с семьями переправлялись на материк. Иногда они забывали, что едут не на дикое место. О том, чем в таких случаях порой кончалось дело, волкодав вспоминать не любил, потому что тогда у него начинали чесаться шрамы от кандалов на шее и на запястьях, и хотелось, как когда-то, задушить первого попавшегося под руку сигвана. А это было плохо и недостойно потомка серого пса. Еще волкодав видел, что хозяин близкого уже двора был бортником. Венну несколько раз попадались на глаза дуплистые липы, отмеченные особым знаменем, тремя вертикальными полосами, перечеркнутыми косым крестом. Волкодав про себя отметил, что человек, наносивший знамена, чтил правду лесную и не обижал доброе дерево, приютившее медоносный рой. Бортник не ранил коры, чертил знаки, как подобало, кистью и краской. Может, и вправду с ним можно дело иметь. Потом мужчины вышли на обширную поляну, и Вен поблагодарил лешего за тропинку. Воистину жаль было бы топтать спящие цветы, покрывавшие поляну от края до края. В северном конце виднелись ульи, сплетенные, как было принято у сигванов, из толстого соломенного жгута. Скоро между деревьями показался и двор, обнесенный высоким крепким забором. По ту сторону забора сейчас же в несколько голосов залились псы. Бортник, Бранох с чадами и домочадцами собирались уже ложиться спать, когда снаружи встрепенулись собаки. Люди в предгорьях, бывало, шатались всякие, а потому в дополнение к охотничьим лайкам Бранох год назад привез с галератского торга суку и кобеля знаменитой сальвенской породы. Это были поджарые, остроухие, зубастые псы, исходящие бешеной злобой при малейшем признаке чужаков. И чуть не от рождения, знающие, как поступать, если замахиваются ножом. К прочной дощатой калитке извне было приделано кованое кольцо. Пока Бранох переглядывался с сыновьями, за это кольцо взялась решительная рука и громко постучала в гулкие доски. Делать нечего. Мужчины, вооружившись копьями, пошли разбираться. Сальвенские сторожа неистово хрипели в ошейниках и поднимались на задние лапы, натягивая цепи. Лайки вертелись и гавкали перед калиткой, но за забор не совались. «Кто там?» — не слишком ласково осведомился Бранох, раздвигая сапогами пушистые собачьи бока. «Кого Хёк среди ночи по лесу носит?» «Пусти до утра, добрый хозяин», — долетел снаружи звонкий молодой голос. «Мы мирные странники, людям никаких обид не чиним». Бранох недовольно нахмурился. Ему не нравилась явная молодость говорившего. Да и в мирные намерения стоявших по ту сторону тына он, Хёк проглоти, не больно-то верил. То есть, лучше сказать, не верил совсем. «Идите-ка вы своей дорогой, перехожие люди», — посоветовал он незваным гостям. «А то как бы у меня злые собаки привязь не оборвали». Двух ночей еще не минуло с той поры, как такие же ночные пришельцы пожаловали к кострам пастухов, присматривавших за скотиной богатого соседа, сыродела. Сыр, сметану и знатное масло соседа уважали в стольном Галераде, не брезговал отведать и сам кнес, Глуст Несмеянович. Однако пришельцы никакого вежества не понимали. Нахально водворились к огню и потребовали, чтобы работники сейчас же зарезали им на ужин корову. Да не какую-нибудь старую и жилистую, а молодую, нежную и жирную. Висельников было числом семеро, пастухов больше, и пастухи затеяли было дать отпор. Однако нарвались на отъявленных вояк, наемников, зарабатывавших на жизнь беспощадным умением драться. В общем, кончилось дело выбитыми зубами и сломанными ребрами. Благодарение храмну хоть за то, что никого не убили. Зато, словно в насмешку, прирезали самую лучшую молочную корову соседа, от которой добрый сыродел думал в этом году дождаться еще и теленочка. Остальных коров, разбежавшихся по лесу, пастухи и нынче еще собрали не всех. Бортник тихо подозревал, что сосед, горько плакавший над искромсанной тушей любимицы, предпочел бы похоронить вместо нее одного-двух разинь, не сумевших отстоять хозяйского стада. У самого Браноха работников не было, только сыновья, невестки да внуки. Пустишь чужаков в дом, ведь не оберешься беды. А не пустишь, как разойдутся еще ульи-то поджигать. Нет, надо гнать сразу и так, чтобы обратную дорогу забыли. Тем более, что младший сынишка Асгвайр уже приник острым молодым глазом к нарочно пробуравленному отверстию и обнадежил. Их там, батюшка, всего-то двое и есть. Бранох отстранил меньшого и посмотрел сам. Если бы перед калиткой переминалось двое беззащитных горбатых коллег, почтенного Сигвана, вероятно, уколола бы совесть, но на вытоптанной плеши стояли два крепких плечистых парня. По виду, сами кого хочешь сожрут. Особенно не понравился Браноху тот, что был повыше. У него, ко всему прочему, еще и серебрился над правым плечом безошибочно узнаваемый черен меча, и Бортник понял, Хёк вывел к его подворью отставших приятелей тех семерых. «Спускай волчка», — велел он младшему сыну. Ошейник лютого кобеля был пристегнут к цепи особым хитрым устройством, за которое Бранох заплатил мастеру-кузнецу два горшка лучшего цветочного меда. Как ни рвись, пес, защелка держала надежно, зато спустить мохнатого зверя легко могла даже маленькая внучка, не говоря уж про 17-летнего сына. Не надо возиться, расстегивать непослушную пряжку, надави двумя пальцами, и пес полетел. И пес полетел. Бурой молнией через двор, оставив свирепую подругу беситься и подвывать на цепи. Потом, без задержки, в нарочно для него устроенный лаз под калиткой, лайки звонким горохом выкатились вслед вожаку. За тыном испуганно вскрикнули, сыновья Бортника захохотали и полезли смотреть через забор. Самому хозяину скакивать на приступок было вроде как не по достоинству, но и он не утерпел, спрыгнул. И очень вовремя. Потому что глухой кровожадный рык волчка вдруг сменился виноватым, простительным поскуливанием. Бранох воздел голову над забором и увидел, что грозный пес протирает брюхом землю, ласкаясь к присевшему на корточке рослому незнакомцу. Кобель даже не то чтобы вилял хвостом, прямо-таки извивался всем задом, словно восторженный щенок. Остроухие лайки вертелись тут же, умильно визжали, почтительно обнюхивали бродягу, норовили лизнуть. Но прямо родич любимый в гости пожаловал. Бранох что-то не припоминал этаких радостей, даже когда он сам, вскормивший хозяин, возвращался домой после долгой отлучки. Бортник почти суеверно подумал о том, что псы, кажется, в один миг успели возлюбить пришельца, точно родного, и, пожалуй, убежали бы следом за ним, вздумай только он их поманить. Мелькнуло и совсем тревожное, а вознамерься он их натравить на обитателей дома? Между тем собачий родственник выпрямился. Луна светила ярко, и Бранох, без того жестоко ошарашенный поведением верных псов, загоревал окончательно. Волосы незнакомца были заплетены в две косы и перетянуты ремешками. Вен. Только этого племени ему тут еще не хватало. Бранох вполголоса помянул трехгранный кремень Тунворна и украдкой оглянулся на сыновей. Сыновья творили охранные знаки могучего Храмна, отца премудрости, и Раданы, подательницы потомства. Все знают, что псы никогда не лают на колдунов. И еще на богов, когда они решают почтить людей своим посещением. Но чтобы порядочный сигванский бог явился в облике Венна, ясное дело, колдун. Тем временем Вен обозрел головы Бортникова семейства, торчавшие над тыном, и впервые подал голос. «Может, пустишь собачек обратно во двор, хозяин? Да и нас с ними заодно». Сказано это было безо всякой угрозы, но Бранох отчетливо понял, лучше пустить. Потому что Вен, если пожелает, войдет все равно. И не помешает ему ни крепкий тын, ни четверо сыновей. Уж не поминая о внуках. Бортник поднял из ушек крепкий брус и обреченно отворил калитку. Вен неторопливо двинулся внутрь, свора преданно повизгивала, заглядывала ему в глаза, его спутник, молодой красивый Ранд, шел рядом. Бранох отметил, что он взирал на происходившее с любопытством, но без особого удивления. Пока хозяин двора и его сыновья растерянно соображали, как же поступать дальше, из дому вышла хозяйка, почтенная Радегона. И тотчас показала, что только женщина по-настоящему достойна править домом и вести племя. Она спокойно пошла навстречу жутковатым гостям, держа в руках большую свежую лепешку, поджаренную по-сигвански, с луком и гусиными шкварками. «Отведайте, добрые гости!» У Браноха сразу отвалился камень от сердца. Вен, а за ним и Арант, низко поклонились женщине, оторвали по куску лепешки и отправили в рот. Значит, вправду не держит за душой зла. Бортник с сыновьями подошли разделить трапезу, и только тут Бранох припомнил, что Вен заговорил с ним, пока стоял перед калиткой. Не будь старый Сигван настолько поражен изменой собак, он уже тогда сообразил бы, что можно не опасаться беды. Венны считали бесчестием убивать тех, с кем довелось разговаривать. По их вере, слово накладывало узы не менее прочные и святые, чем совместно съеденный хлеб. А впрочем, сказал себе Бранох, даже и венны, бывает, меняются, если подолгу не живут дома. И вообще, чего только не дождешься от людей в нынешние времена. «Посели, Асгвайр, гостей в клеть», — велел он младшему сыну. Асгвайром паренька звали на улице и во дворе. Под родной крышей, в ближнем кругу родни, жило совсем другое имя, и его случайным прохожим знать было незачем, и уж к домашнему очагу их, само собой, пускать тоже не стоило. «Я странствующий ученый из благословенной Арантиады, люди так и называют меня «собиратель премудрости», — представился спутник Венна. «А это мой слуга и телохранитель, я зову его Зимогором». Бранох только кивнул, в свою очередь, называя себя и семью. Он ничуть не сомневался, что имена гостей тоже имели весьма слабое отношение к истинным. Двор внутри тына оказался устроен примерно так же, как и большинство сигванских дворов, виденных до сих пор волкодавом. Посередине длинный дом с единственной дверью, обращенной на юг. Дом напоминал продолговатую насыпь, снизу доверху заросшую травой и цветами. Лишь в двух местах зеленый покров нарушали отверстия дымогонов. Волкодав знал, что внутри скрывался уютный бревенчатый сруб, очаги в полу, широкие лавки вдоль стен и спальные клетушки по числу малых семей. Снаружи стены и крыша дома были толсто засыпаны камнями и землей и выстланы дерном. Переселившись с голого острова на материк, в изобильные лесом места, сигваны упрямо продолжали строить жилье по прародительскому завету. Только рубленные клети, видневшиеся поблизости, были точно такими, какие ставили у себя коренные местные жители. Ну да клеть — это не дом с очагом, святости в ней немного. Асгвайр отворил для гостей дверь, зажег лучину, вставленную в кованный железный светец, и предложил стелить постели на опрятном берестяном полу. Пахло в клете хорошо, медом и хлебом. Асгвайр уже собрался прочь и прикрывал за собой дверь, когда в смыкавшуюся щель беззвучно, извернувшись в полете, проскользнула снаружи большущая с голубя летучая мышь. Пока сын бортника испуганно соображал, как будет выпроваживать ночного охотника вон, ушастый зверек деловито облетел покойник кругом, а потом вспорхнул на плечо Вену и устроился там, словно на привычном насесте. Выкатываясь за порог, Асгвайр все же уступил жгучему любопытству и обернулся. И увидел, как Зимогор поднял руку и дружески погладил маленького летуна. А тот ласково потерся мордочкой о его шею. Асгвайр чуть не споткнулся о собак, расположившихся у крыльца, и побежал в дом. Все-таки колдуны. Во имя волосатых ляжек Тунворна, колдуны. «Ну вот», — сказал Эврих, когда за юным Сигваном бухнула дверь. «Как сейчас заложат с той стороны, да подпалят, чтобы какой ворожбы не сотворили?» Вен хмыкнул. «Ты под крышей ночевать рвался, не я». Он не стал напоминать Эвриху о законе разделенного хлеба, чтимом, насколько ему было известно, простыми сигванами свято. В просвещенной Арантиаде этот закон, как и многие другие незыблемые древние установления, был почти позабыт. Аранты по-прежнему встречали приезжих людей угощением, но уже немногие доподлинно знали, почему так. Вот пускай Эврих и боится. Преть на пользу пойдет. Через некоторое время в дверь заскреблись. Волкодав, как полагалось, слуге и телохранителю ее отворил. Оказывается, это Асгвайр принес позднюю вечерю гостям. Волкодав принял деревянное блюдо, поблагодарил юношу и сказал: «Отведай с нами угощение, сын славных родителей». В таких случаях у сигванов упоминалось лишь об отце, но Вен, выросший на том, что в семье правила мать, побороть себя не умел. Асгвайр осторожно присел на высокий в локоть порог. Мышь немедленно снялся с деревянного гвоздя, на котором висел, подлетел к хозяйскому сыну, сел рядом на толстое бревно и принялся любознательно обнюхивать его руку. Волкодав отметил про себя, что насторожившийся паренек руки не отдернул. На блюде лежало обычное сигванское угощение – ячменные лепешки, жареная рыба, творог и мед. И жбан с сывороткой, которой это племя запивало почти всякую пищу. И еще печеная в сметане прошлогодняя тыква, сохранять и готовить которую переселенцев научили местные сальвенны. Асгвайр во все глаза смотрел на двоих чужаков. Он нисколько не сомневался, что Арант слукавил, назвавшись странствующим ученым. Дураку ясно, что не бывает ученых таких молодых, загорелых и широкоплечих. Ученые — это длиннобородые старцы, изможденные и высохшие за книгами. И если они путешествуют, то с целыми караванами стражи и слуг, а вовсе не с единственным телохранителем. Заметив внимательный взгляд юноши, мнимый ученый обратился к нему. «Медоносны ли пчелы твоего батюшки, друг мой?» «Милостью храмна не жалуемся», — с готовностью ответил Асгвайр. Начало беседе было положено, и он отважился спросить: «Не в обиду будь сказано, куда ты держишь путь отсюда, почтенный? Наверное, в Галерат, на праздник?» Волкодав уже вытащил из заплечного мешка небольшую чашку, покрошил в нее хлеба, рыбы, тыквы и творога и залил все сывороткой для мыша. При этих словах Асгвайра он мысленно пробежал в уме все сальвенские праздники и удивился, не припомнив подходящего. Эврих, видимо, подумал о том же. «Прости мое невежество, отпрыск славного батюшки», — медленно проговорил Арант. «Я давно не бывал в здешних местах. Какому празднику нынче радуются в сальвенской державе?» «Ну как же», — в свою очередь удивился Асгвайр. «Государыня Кнесинка подарила государю наследницу, неужели ты не слыхал?» Эврих, не утерпев, оглянулся на волкодава. «Я действительно давно не бывал здесь», — сказал он затем, — «больше 2 лет. Когда я прошлый раз приезжал в Галерат, городом правил князь Глуст Несмеянович, и он, к несчастью, был вдов. Как раз тогда он выдавал замуж дочь, но она, сколь я знаю, так и не доехала до жениха, пропала где-то в горах. Это было большое горе. А возможно ли, чтобы Кнесинка Елень... Да нет, Тряхнул головой Асгвайр так, что за плечами мотнулся длинный хвост русых волос, связанных шнурком на затылке. Храмну было угодно, чтобы государыня Елень Глуздовна так и не возвратилась. Глузд Несмеянович, храни его наши и сальвенские боги, по-прежнему вождь и правит мудро и справедливо. Только теперь он снова женился, и жена родила ему девчонку. То есть мы, сигваны, считаем, что лучше бы мальчишку, но по их правде женщина тоже может наследовать. Боязливая застенчивость понемногу оставляла его. Он разговорился и был очень рад, что может чем-то удивить бывалых путешественников. «Сколько я помню, князь много зим скорбел по жене», — сказал Эврих задумчиво. «Кто же та, что сумела так счастливо утолить его скорбь?» «Она родом Вельхинка», — ответил Асгвайр. «Вельхи, они и так гордые, а теперь вовсе зазнаются. Особенно ключинские. Слышал, может, это те, что на Севуре живут. Теперешняя государыня раньше была воительницей и служила кнесенке Елень, когда ту везли к жениху. Я слышал, она вправду здорово дерется и спуску никому не дает. Она сражалась у трех холмов и еще потом, когда сопровождала дочь кнеса. Люди говорят, она ничего не боится. Еще говорят, будто она очень красивая, хотя и черноволосая. Ее зовут Эртан, дочь Мохты Быстрых Ног. Забавные имена у этих вельхов, правда?» Волкодав невольно отвернулся, пряча глаза. Он понял, о ком шла речь, сразу, как только услышал, что новая кнесинка была родом из вельхов. Эртан. Вен вспомнил гордую голову в короне черных кудрей, бесстрашный взгляд серых глаз, маленькие руки, легко управлявшиеся и с тяжелым мечом, и с поводьями стремительной колесницы. Полуобнаженное, залитое кровью тело и длинный нож, торчавший у левой груди. Госпожа кнесинка Эртан определенно найдет, о чем рассказать маленькой дочери, когда та подрастет и захочет стать воительницей, как мать. «Как люди зовут девочку?» — неожиданно для себя самого спросил он Асгвайра. И услышал в ответ: «Любимый, по первой жене государя». Эврих заговорщицки воздел палец, потом порылся в кожаной сумке, вытащил глиняную бутылочку и налил понемногу в три кружки. «Да продлят боги небесной горы дни доброго кнеса и молодой кнесинки, и да оградят они безгрешную малышку от всякого зла». Асгвайр искренне присоединился. Они выпили по глотку чудесного виноградного вина, привезенного с родины Эвриха. Ласковый жар тотчас разбежался внутри, помогая отвлечься от забот и насладиться беседой. «Так ты, почтенный ученый, в Галерат направляешься?» — снова спросил Асгвайр. «Нет», — ответил Арант, — «мы теперь через горы, в Нарлак». Волкодав про себя только покривился. И что за нужда была вот так вываливать чужому парню свои истинные намерения? Нарвешься на разбойного подсыла, а то вовсе на дурной глаз. Эврих, однако, был воспитан иначе, за что время от времени и платился. А у Асгвайра уже разгорелись глаза. «В Нарлак! Значит, не ошибся, отец, и вы в самом деле друзья тем семерым?» «Каким семерым?» Асгвайр стал рассказывать о похождениях семерки наемников, наведшей страху на соседа Сародела и его трусливых подпасков. «Вот это люди!» — восхищенно смаковал он драку с работниками. «Таким никто не указ. Захотели и взяли, что приглянулось. Так всегда поступают герои. Пастухов было 12, но они разбежались, как крысы». Все то, что самого Браноха приводило в ужас и возмущение, у его младшего сына вызывало восторг. Волкодав заподозрил, что у мальчика были крепкие нелады с кем-то из упомянутых пастухов и что выяснение отношений вряд ли обходилось без ссадин. «Как я понял, среди той семерки были сигваны», — продолжал Асгвайр. «Наши, островные. Значит, не все еще к земле приросли, не у всех вместо крови такая вот сыворотка потекла». Волкодав сказал ему: «Жалко, что они проходили не через ваш двор». Он-то слишком хорошо знал, что наемники вполне могли не только слопать корову и разметать ульи, но еще и начать ловить за волосы пригожих сестренок Асгвайра. Однако тот не заметил насмешки. «Ты прав, жалко», — вздохнул юный сорвиголова. «Я попросился бы с ними. Что мне здесь дома? Я четвертый сын у отца. Я надеюсь, храм в своей мудрости еще долго не станет призывать нашего батюшку, но дойдет ведь когда-нибудь и до наследства. И что мне достанется? Рой, вылетевший из улья? Вот уж спасибо. А наемники? Им щедро платит тот, к кому они нанимаются, и еще они берут добычу. Что взял оружием, то и твое. Ни на кого не надо оглядываться. Их все девушки любят. А если они погибают, то погибают в бою, с мечами в руках, и длиннобородый берет их на небо сражаться и пировать в дружинном чертоге». Волкодав про себя полагал, что сигванский небесный вождь таких вот наемников, если куда и отправлял, то разве в чернейшую преисподнюю клацать зубами на вековечном морозе? Какому богу любезны насильники и убийцы? «Ваши друзья наверняка идут в Нарлак по тропе, проложенной мимо утеса сломанных крыльев», блестя глазами, продолжал юный сигван. «Они тоже были пешком. Горы у нас тут не очень высокие, только на лошади все одно не проедешь». Волкодав это знал. Здешний кряж потому и назывался засечным, что нашествие из Нарлака можно было не опасаться. «Но если вы возьмете меня с собой, я покажу вам короткий путь. Там почти все время надо лезть, но зато мы нагнали бы тех семерых еще до утеса». «Они нам не друзья», — хмуро сказал волкодав. «И мы тебя с собой не возьмем, даже если твой отец разрешит». У мальчишки расцвели на щеках горячие малиновые пятна. «Мне 17 зим, я взрослый мужчина. Такому, как я, в старину уже подарили бы боевой корабль, чтобы стал кунсом и славу себе завоевывал. У меня и меч есть вот. Я его в земле нашел, вычистил». Он даже забыл удивиться тому, что, когда дошло до самого интересного, речи неожиданно повел слуга, а господин замолчал. «И никакие они не герои», — точно не слыша безжалостно приговорил волкодав. «Варье и разбойники. А ты научился мечом владеть, ну и молодец. Может пригодиться дом защитить». Он видел, что Асгвайр оскорбился. Юный сигван так и заерзал на месте и не наговорил резкости только потому, что помнил о гостеприимстве. «Терпи все, что делает гость, ибо почем тебе знать, кто перешагнул твой порог? Человек вроде тебя самого или дух лесной, похитивший людское обличье? Могущественный волшебник или вовсе бог, надумавший проведать и испытать своих чад на земле?» Легенды немало рассказывали, что случается с теми, кто обижает гостей. Вот и Асгвайр задушил бы этого зимогора за оклеветанную мечту, вежливо посидел в клете еще какое-то время, рассуждая о вещах, никоим образом не касавшихся наемников и воинской славы, потом забрал опустевшее блюдо, пожелал добрых снов и ушел. Проводив его, Эврих не без некоторой торжественности раскрыл свою сумку, вынул из нее непроницаемый для сырости чехол и долго распутывал туго стянутые завязки. Наконец, лучина, ронявшая угольки в корыце с водой, озарила пачку чистых пергаментных листов, чернильницу с навинченной крышкой и перо для письма, составлявшее предмет особой гордости грамотея. Это перо сотворил его добрый друг и учитель Тилорн, знавший многое, неведомое лучшим умам верхней Арантиады, не говоря уж о нижней. Дивное писало могло сразу принять в себя изрядную талику чернил и потом отдавать их строка за строкой, не требуя постоянного обмакивания в сосуд с кровью учености. Удобно разложив все на полу, Эврих снял с пера наконечник и на некоторое время замер в задумчивости. Потом глубоко вздохнул, сосредоточиваясь, точно жрец перед божественной службой, помедлил еще немного и, наконец, каллиграфически вывел на нетронутом гладком листе: «Дополнение. К описаниям стран и земель многими премудрыми мужами, в особенности же Солигрином достопочтенным, да ныне созданным, Эврихом и Сфеда скромно составленные». Увы, рядом не было человека, способного разделить вдохновенный трепет Творца, стоящего при начале нового замечательного труда. труда которой, быть может, станет одной из жемчужин великой библиотеки немеркнущего Силиона. Одна книга Эвриха уже там хранилась, и это предъявляло к его новой работе особые требования. Арант полюбовался заглавием, одновременно скромным и полным несуетного достоинства, и начал писать. Первые слова, открывающие книгу и потому особенно важные, были придуманы давным-давно. Волкодав оставил его трудиться и вышел наружу. Небо было ясное, и он попытался разыскать на нем знакомую звезду. Звезду Тилорна. Ничего не получилось. Мешала ярко разгоревшаяся луна. «Как учит твоя вера о звездах, друг Волкодав?» — спросил его однажды пепельноволосый мудрец. Дело было в Беловодье, вскоре после того, как они попали туда, кувырком вывалившись из врат. Волкодав еще с трудом двигался, медленно оправляясь от ран. Если бы расспрашивать его взялся Эврих, он бы, наверное, на всякий случай совсем не стал отвечать. «С Эврихом держи ухо востро. Недорого возьмет, посмеется, да еще и варваром обзовет. Тилорн тоже временами бывает хорош, но хоть нарочно издеваться не станет», и Волкодав ответил ему: «У нас верят, что это глаза душ, глядящих с седьмого неба. Там остров жизни. Праведные души отдыхают на нем, ожидая новых рождений». Тогда тоже стояла ночь, и над головами ярко горели негасимые лампады небес. «А у нас, — сказал Тилорн, — полагают, что это просвечивают сквозь все небеса другие вселенные, и каждая звезда — огромный огненный шар, светило иных миров». Волкодав не стал возражать. Спорить он не любил, и потом ему встречались верования еще заумней. Даже такие, что вовсе не находили в мироздании места богам. Но мало ли какой зримый облик могли принять души, ожидавшие нового воплощения. Огненные шары были ничуть не хуже прочего. «Видишь звездочку вон там, возле копыта лосихи?» — спросил Тилорн. «Вижу». «Это мой дом», — грустно проговорил мудрец. «Я родился в мире, где светит эта звезда». Как ни дико звучали его слова, Волкодав поверил сразу. Лгать Тилорн попросту не умел. Он был способен молчать, даже умирая под пытками, но способностью ко лжи хозяйка судеб его обделила начисто. «Ты, наверное, хочешь вернуться туда?» — только и спросил Вен. Тилорн вздохнул. «А можешь?» Тилорн снова вздохнул. «Теоретически». Что такое «теоретически», Волкодав уже знал. Это вроде того, что на самом деле голый и безоружный человек может кулаком свалить мономатанского тигра, но вот поди-ка соверши это в жизни. «В чем загвоздка-то?» — спросил Волкодав. «Колдовать разучился?» «Можно выразиться и так», — кротко ответил Тилорн. Обычно он яростно отрицал всякую причастность к колдовству, упорно объясняя свои многочисленные лекарские и иные подвиги всего лишь наукой. «Если, — продолжал Тилорн, — твоя лодка разобьется на пустынном берегу, где нет ни единого дерева, лишь голый камень, ты ведь не сможешь ее починить и возвратиться домой». «Почему не смогу?» — удивился Волкодав. «Я добуду морского зверя или большую рыбину и кожей золотаю пробоину». Тилорн с печальной улыбкой посмотрел на него. «А если лодка разбита в щепы? Ты сейчас скажешь, обломки можно поджечь и дать знать проходящему кораблю. Но мои кремень с кресалом затерялись там же, где и все остальное». Венны славились непроходимым упрямством, и Волкодав только пожал плечами. «Все, что затерялось, можно отыскать снова». «Вот тут ты прав, друг мой», — сказал Тилорн. «Тем более, что я хорошо знаю, где искать. Мне кажется, я смогу подать весть о себе, если заполучу одну единственную вещицу». «И далеко она разбилась, твоя небесная лодка?» — начиная соображать, что к чему, спросил Волкодав. «Далеко. На острове у западного берега Озерного края. С некоторых пор я вынашиваю мысль побывать там. Могу ли я надеяться, друг мой, что ты пожелаешь сопровождать меня в путешествии?» «А вот об этом ты и говорить не моги», — мгновенно рассвирепев, с неожиданной яростью зарычал волкодав. «Ты по нашему миру уже разок погулял. Я тебя лучше прямо здесь своими руками придушу. Сам пойду, коли надо, и все принесу. Чего выдумал? Давно ни у какого людоеда в клетке не сидел?» Для него это была необыкновенно длинная речь, и Тилорн сразу понял, что Вен не шутил. Волкодав, впрочем, шутить вообще почти не умел. Пришелец со звезды растерянно попытался увещевать. «Там требуется познание особого рода, а ты растолкуй», — мрачно посоветовал волкодав. «И надо уметь говорить и читать на моем языке. Научишь». Эврих, наверное, не зря считал его самодуром. Невеждой, неотесанным варваром, вздумавшим указывать чудесному мудрецу, ну и пускай считает сколько угодно. Пока волкодав жив, ничья жадность или жестокость более не заставит Тилорна страдать. Все. А прочие могут удавиться, если не вмоготу. «Как называется твоя звезда?» — спросил он пепельноволосого. Тот мгновение помедлил, потом грустно произнес короткое слово. Так произносят только имена, исполненные величайшего священного смысла. «Что это значит по-нашему?» — прислушался волкодав. «Солнце». А происходило это более 2 лет назад. Утро занялось теплое и солнечное. Следовало ждать по-летнему жаркого дня. Босой в одних потрепанных кожаных штанах волкодав умывался возле колодезя, когда к нему подошел хозяин двора. Только теперь при ясном солнечном свете Бранох во всех подробностях рассмотрел своего странного гостя. И то, что он увидел, ему весьма не понравилось. Вен выглядел законченным висельником. Браноха считали домоседом, но в молодости он погулял по свету и кое-что повидал, и потому, в отличие от сыновей, сразу понял, что означали 2 широкие, скверно зажившие полосы на запястьях и 3-я такая же на шее. Полосам было немало лет, но они не разглаживались. Такие бывают только от кандалов. За что его отправили на каторгу, этого зимогора? Что успел натворить? И как вырвался? Сплошное беспокойство. Но на ремешке, стянувшем одну из кос, висела, радужно переливаясь на солнце, крупная хрустальная бусина. Значит, где-то любила и ждала зимогора невеста, либо жена, и это вселяло надежду. Глядишь, поймет отца, испугавшегося за сына. Из клети черным клоком вылетел мышь, коснулся влажного плеча Вена, но передумал и уселся у колодезя на обрубок бревна. Бранох впервые видел ночного летуна, совсем не боящегося солнца. Вен, потянувшийся было за полотенцем, усмехнулся, вновь поднял ведро и окатил мыша остатками холодной воды. Зверька сбило с бревна, он заверещал, барахтаясь в мокрой траве, потом вылез обратно на деревяшку и с удовольствием начал отряхиваться. Перепонку на одном крыле рассекала узкая полоска безволосой розовой кожи. Зимогор улыбнулся, и тут Бранох окончательно сообразил, кого напоминал ему этот человек. Вот именно, собаку. Волкодава славной венской породы, невозмутимого, не лающего, невероятно свирепого. Внешне эти псы были схожи с волками, и люто их ненавидели, и были знамениты тем, что даже от целой стаи не пускались в бегство, отстаивая тех, кому верно служили. Зимогор поклонился подошедшему бортнику и стал вытираться. «Недобром ты, достойный гость, платишь мне за ночлег», — сказал Бранох. Вен вскинул голову, руки с полотенцем остановились. «Что случилось, хозяин?» — проговорил он медленно. «Что вы наплели вчера моему младшему сыну?» — вопросом на вопрос ответил Бранох. «Как посидел вечер с вами в клете, так и носится, точно курица с отрезанной головой. Меч в лесу найденный вытащил, сидит, точит, из дому затеял идти». На словесные рассуждения волкодав никогда не был гораст. Да и что ответить Браноху? Что они со спутником тут ни при чем, и нечего валить с больной головы на здоровую? Выручил Эврих, только что проснувшийся после ученых трудов. «В «Вчера твой сын посчитал нас друзьями каких-то наемников, почтенный», — пояснил молодой Арант. «Он, мне кажется, позавидовал смелости этих людей и решил попытать счастье в воинском деле. Мы, как умели, отговаривали его. В это время бухнула дверь, и во дворе появился сам Асгвайр. Мальчишка был одет как в дорогу, и на поясе у него висел в самодельных ножнах длинный меч. Асгвайр нес кожаную заплечную сумку, следом спешила Радегона и пыталась эту сумку у него отобрать. «О, — сказал Эврих, — я вижу, наших слов оказалось недостаточно для убеждения. Когда-то давно, когда Волкодав был маленьким мальчиком и счастливо жил дома, он по неразумной малости лет с завистливым любопытством приглядывался к путешественникам, забредавшим порою в жилище его рода. Он во все глаза смотрел на проезжих людей, слушал их рассказы и мечтал посмотреть мир, как они. Теперь он, сирота, вот уже который год, непрекаянно болтался по свету и завидовал тем, у кого был дом и в доме семья. Юному Сигвану только еще предстояло это постичь». Асгвайр направился мимо Вена к воротам, еле кивнув. Ни на отца, ни на братьев, ни тем более на плачущую мать он не смотрел. Станешь смотреть, кабы не отбежала решимость. Уж лучше воображать себя юным героем из сигванских сказаний. Те ведь тоже отправлялись на подвиги, не слушая увещеваний матери и отца. А потом возвращались домой во главе дружин, с добычей и славой, удостоенные песен. И, смеясь, вспоминали, как их когда-то пытались не отпустить со двора. Сказания умалчивали лишь про то, сколько сгинуло не то что без славы, но даже и без вести. Пригрози Бранох с Радегоной проклятием, может, и сумели бы удержать сына, но к этому последнему средству прибегать они и не спешили. То ли слишком любили своенравного младшенького, то ли не надеялись, что даже это его остановит. Мышь почувствовал напряжение между людьми, развернул крылья и встревоженно зашипел. Волкодав посмотрел на зверька и решил отплатить Браноху за гостеприимство. Асгвайр чуть не налетел на него. Вен, которого парень вроде бы успел миновать, как из воздуха возник между ним и воротами. «Сражаться решил?» — негромко спросил Волкодав. «Ну, сражайся. Начни с меня». Его меч в знак большого доверия к хозяину висел в клете на деревянном гвозде. Асгвайр ошарашенно замер, силясь сообразить, как же это вот прямо так и сражаться. Ладонь волкодава тут же соприкоснулась с его челюстью в нежном юношеском пуху. Не больно, но очень обидно. Сын бортника отдернул голову и зло посмотрел Вену в глаза. Лучше бы он этого не делал. Зеленовато-серые глаза смотрели куда-то сквозь него и были совершенно спокойными. Ни гнева, ни жалости, не говоря уже о боязни, то есть вообще ничего. Асгвайру вдруг сделалось необъяснимо страшно, и мысль о том, что дома тоже вроде неплохо, впервые посетила его. Нет. Он, который год дрался с соседскими парнями, ходил даже на нож и гордился тем, что никогда не бегал от драки, не побежит и теперь. Уж будто этот Вен настолько сильнее того подгулявшего мельника на торгу, которого Асгвайр заставил целовать пыль. Дальнейшее быстро показало, в чем разница. Юнец наскочил на волкодава, точно неразумный щенок на взрослого пса. Он был поменьше ростом, но не намного, и целился в Вену в скулу кулаком. Волкодав не стал уворачиваться, даже не отмахнулся. Просто шагнул вперед, совсем не намного. Из всех, кто смотрел, один Эврих обладал достаточно наметанным взглядом, чтобы увидеть, как он всем телом скользнул под удар, повернулся и резко присел, а потом разогнулся, сделав что-то руками. Асгвайр беспомощно повис у него на крестце и стал судорожно цепляться за одежду Вена, чтобы не свалиться вниз головой и не свернуть себе шею. Он даже не замечал, что его держат с надежностью деревянных тисков. Усмехаясь в усы, волкодав неторопливо прошагал по заросшему ромашкой двору в угол забора. Почтенная Радегона ахнула и дернулась оборонять младшенького, но Бранох удержал ее за руку. Он-то видел, что Вен направлялся к куче соломы, приготовленной для устилания пола. Туда Асгвайр и полетел вверх тормашками, как в перину. Когда он поднялся, его трясло от ярости и унижения. «Ты гость!» — выкрикнул он, сметая с волос и одежды сухие былинки и нашаривая сбившиеся за спину ножны. «Ты гость, и только потому еще жив!»
«Гости разные бывают», — сказал волкодав. «А за меч лучше не берись, порежешься ненароком».
Как и следовало ожидать, Асгвер тотчас рванул из ножен клинок и устремился прорубать путь на свободу. С тем же успехом. Когда он выпутался из кучи соломы и снова встал на ноги, Вен держал отобранный меч на ладонях, рассматривая длинное лезвие.
«Жаль», — сказал он, — «дураку достался».
Асгвер помнил только неожиданную боль, вывернувшую запястье, и то, как помертвевшие пальцы разжались сами собой. Позднее он сообразит, что Вен мог без большой натуги смахнуть ему голову с плеч его же мечом, но пока было не до того. «Отдай!» — взвился он, в третий раз бросаясь на волкодава. Тот едва обернулся навстречу. Рука, метнувшаяся к мечу, была поймана за мизинец, и Асгвайр заплясал на цыпочках, судорожно хватая ртом воздух. Когда Великая Мать, вечно сущая вовне, создавала боль, она наделила ее свойством остужать самый яростный норов.
«Уймись», — сказал волкодав, осторожно укладывая Бортникова сына в траву. «Не в том счастье».
Он положил отнятый меч и выпустил Асгвайра. Мальчишка мгновенно вскочил, подхватил оружие, бегом промчался через двор и скрылся за домом. Волкодав досадливо покачал головой и подумал о том, что рановато выпустил парня. Он хотел кое-что посоветовать непоседе, но теперь не ловить же его.
«Все-таки ты был неправ», — сказал ему Эврих, когда они уже шли лесом, забираясь все выше в предгорье.
Каменистая крутая тропа, по которой даже в самом начале трудно было бы проехать, велась берегом речки. Речка называлась по-сальвенски просто и понятно — Бурлянка.
«Я у тебя, — подумал Вен, — никогда прав не бываю». Вслух он этого говорить, конечно, не стал, а Эврих продолжал свою мысль. «Ты унизил его, и разве он стерпит? Теперь он точно из дому побежит, чтобы всем доказать. Нет, друг варвар, кулаками это не вразумление».
«А ты где был, умный?» — огрызнулся волкодав. Он не терпел, когда Арант называл его варваром. К тому же и кулаков он в ход не пускал. Уж Эврих-то мог бы заметить. Однако в словах Аранта содержалась талика правды, и это особенно злило. «Вот и объяснил бы ему, коли я не умею».
«А то стал бы он меня слушать», — хмыкнул Эврих. «Он же с вечера только на тебя и смотрел».
Волкодав промолчал. Возражать смысла не было. Если Асгвер не вовсе дурак, он обдумает случившееся и сам все поймет, и останется дома. Потому что это очень плохо, когда внуки умирают не там, где умерли деды. И втройне плохо идти искать славы, покупая ее убийством людей. Если уж так не сидится на месте и душа жаждет воинского служения, Галерат стольный под боком и кнес с дружиной, иди в отроки попросись, может, возьмут. Спутаться с наемниками, наверняка себя погубить. Скверно, если он даже и такой простой вещи внушить юнцу не сумел.
И что грызет? С чего он вообще взял, будто его каким-то боком касались дела Асгвайра и его семьи? Мало ли с кем на день-два сводила жизнь, чтобы тут же разлучить навсегда.
За горами лежал нарлакский город Кандар. Там тоже был морской порт, хотя и не такой большой, как в Галераде. Посуху через засечный кряж ходили налегке и пешком. Те, кто путешествовал с имуществом и товарами, предпочитали трехдневное плавание по морю. Тропа лезла вверх по каменному склону, одетому шишковатой броней пестрых от лишайника валунов. Между валунами вгрызались корнями в твердь двадцатисаженные ели. Сквозь опавшую хвою по сторонам тропинки пробивалась кислица. Выбравшись на гребень самого первого склона, волкодав остановился подождать Эвриха и обернулся назад. Холмы предгорий катились вдаль, точно мягкие зеленые волны. Среди сплошных лесов блестели озера, струились, бурлили потоки. Волкодав нашел глазами озерко, возле которого стоял Бортников двор, но ни дома, ни тына не видать было под густой сенью деревьев. А далеко-далеко за озерами и лесами изгибалась широкая отсвечивающая полоса.
Великая святынь, мать-река всего венского рода. Волкодав поклонился ей, простершийся у самого горизонта, потом посмотрел на запад. Там, за непроходимой прибрежной грядой, раскинулось тускло-голубое море, сплошь усеянное островами. Утесистый кряж, окутанный дымкой, закрывал устье святыни и город, раскинувшийся на берегу. Волкодав рассмотрел только видимый с огромного расстояния ровный каменный голец, воздетый в синеву, точно перст подземного чудища. Величественная башня, изваянная богами, туманная скала. Волкодав вздохнул и посмотрел туда, куда теперь лежал их с Эврихом путь. Круча подпирала кручу, одна обрывистей другой. Лес и камень, камень и лес, синевато-зеленые чистоколы остроконечных хвойных вершин. В двух местах неслись вниз водопады, окутанные облаками переливчатых брызг. Восточнее, залитые ослепительным солнцем, возносились к небесам исполинские заснеженные хребты. Облачка, гулявшие над головой волкодава, плыли в ту сторону и стайками собирались у колен великанов. Выше, словно растекаясь по невидимой тверди, струились, кутали ледяные плечи гор, призрачные серебристые перья. «Красота-то какая!» — выдохнул Эврих, взобравшись, наконец, на гребень следом за Венном. «Да чего хорошо! Давай постоим немного, друг волкодав». Зрелище определенно стоило упоминания в только что начатых дополнениях. Как-нибудь так. На границе же Сальвенской и Нарлакской держав находится большой горный край, именуемый Засечным Кряжем. Он не обжит людьми и посещается только охотниками, но путешественник, дерзнувший... Волкодав пробурчал нечто невразумительное, сел наземь и принялся рыться в заплечном мешке. Эврих укоризненно покосился на варвара, отказываясь понимать, как можно оставаться глухим к чудесам и красотам Божьего мира. Зрелище заснеженных каменных громад должно было, по его мнению, возвышать и очищать душу, сообщая ей мысли о великом и вечном. Если, конечно, оная душа не вовсе обделена тонкостью и чувством прекрасного. «Знать бы тебе, что делается в этих горах», — думал между тем волкодав. «Там, дальше к югу, где их называют самоцветными за драгоценные жилы, выпущенные к самой поверхности по явному недосмотру богов. Волкодав, спроси его, кто сказал бы, что хуже гор места на свете быть не могло. И причины для такого суждения у него были самые веские. Он не очень-то рассказывал Эвриху о семилетней вечности, проведенный в каменных недрах на самой страшной каторге населенного мира. Он вообще рассказывать о себе не любил. Тем более, что и хвастаться в прожитой жизни было особенно нечем. Ученый Аранд вдруг воздел руки и торжественно продекламировал: «Снежные пики земли, озаренные солнце лучами, суть отражения горы, что воздвигли бессмертные боги, славным седалищем света при самом начале творения, небо вершины духовным провидимый оком». Чтение предназначалось грубому варвару, чей разум Эврих не терял надежду облагородить. Волкодав не собирался ему говорить, что мог бы наизусть продолжить классическую поэму. Он запомнил ее там же, на руднике. Ее очень любил его напарник, с которым они, прикованные к одному рычагу, крутили в подземелье ворот. Волкодав стянул кожаные завязки мешка, поднялся на ноги и хмуро буркнул: «Пошли». «Я меч, прославленный кузнец, меня любовно закалял. Огонь творящий — мой отец, а мать — глубокая земля. Вспорю кольчугу, как листок, чертя свистящую дугу, пушинка ляжет на клинок и распадется на лету. И все ж не этим я силен. Иным судьба моя горда. Я Божьей правдой наделен и неподкупностью суда. Когда исчерпаны слова и никакой надежды нет, понять, кто прав, кто виноват, спроси меня, я дам ответ. Суров мой краткий приговор, всему на свете есть цена. Огнем горит стальной узор, священной вязи письмена. Закон небесный и земной навеки вплел в себя мой нрав, и потому хозяин мой непобедим, покуда прав».